уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 января. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Олег Шейн, член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов и член фракции «Справедливая Россия». Олег Васильевич, добрый день.
Добрый день.
С фракции «Справедливая Россия» давайте начнем. Потому что ведь «Справедливая Россия» собирается поддерживать кандидата Путина на ближайших выборах. А вот сначала, если можно, расскажите, почему, а потом расскажите, почему вы были против.
В партии была достаточно глубокая дискуссия, и дискуссия была открыта. «Справедливая Россия» сохраняется как, наверное, наиболее демократичная площадка из всех парламентских структур в нашей стране. Лично я высказывал мнение о том, что партия должна принимать участие в избирательной кампании, и вопрос даже не в том, что есть избиратель «Справедливой России», вопрос в том, что любые выборы – это определение определенного рода ценностей будущего страны, и я считаю, что точка зрения вот такая вот леводемократическая, она должна быть обязательно представлена. Даже если мы понимаем, что результат избирательной кампании марта 2018 года, он достаточно очевиден, мы понимаем и другое, что Владимир Путин вряд ли будет баллотироваться в 2024 году, и если не будет перехода к парламентской республике, что, кстати, нельзя исключать в это время, учитывая некий монолит в виде «Единой России», то в любом случае 24-й год – это выбор дальнейшего пути. Я совершенно уверен, что очень важно, чтобы голос вот такой леводемократической партии, леводемократической тенденции, он прозвучал бы. Возобладала точка зрения о том, чтобы партия поддержала все-таки кандидата Путина, исходя из нескольких соображений, главным из которых был ряд социальных решений, принятых Владимиром Путиным в последние несколько месяцев, ну и, очевидно, определенного рода надежды на смену кабинета министров в апреле наступающего года, наступившего, и, соответственно, сворачивание вот этого неолиберального направления, которое у нас присутствует в экономике и в социальной политике.
Но это надежды или это какая-то небезусловная поддержка?
Я бы сказал, что ряд социальных решений в последнее время приняты, и, наверное, достаточно будет просто их перечислить. Буквально днями Путин заявил о повышении минимальной заработной платы до прожиточного уровня с мая 2018 года. До этого было принято решение о регулярной выплате до достижения ребеночком возраста полутора лет семьям, у которых рождаются первенцы. Была принята налоговая амнистия по ряду категорий людей. Общей сложности я бы оценил совокупный объем соответствующих затрат в бюджете в последний месяц где-то в объеме около 300 миллиардов рублей. Но я бы очень осторожно отнесся к масштабам этих решений. Они, конечно, правильные и ожидаемые. Однако они охватывают, в первую очередь, крайне малообеспеченные слои населения, тех людей, у кого уровень жизни находится ниже отметки в 10 тысяч рублей в месяц. Таких людей немало в Российской Федерации. Но Российская Федерация все-таки намного шире и больше. И, безусловно, есть опасения, что социальные программы, которые приняты сейчас, могут быть свернуты и съедены последующей практикой уже следующих лет.
Не, ну, и все-таки просто вы сказали, что решили поддержать в надежде на то, что неолиберальный курс нынешнего правительства будет меняться, как и само правительство. Это надежда или вот эта поддержка обусловлена какими-то требованиями? Мы будем вас поддерживать, если вы поменяете правительство.
Нет, требований высказано не было. И в этом контексте как раз на съезде была достаточно глубокая дискуссия, ряд делегатов, не только я, выступали за активное участие в избирательной кампании, в том числе наши товарищи с Камчатки, с Оренбурга, сенатор, достаточно известный от Владимирской области Антон Беляков. Но партия есть единый организм, съезд проголосовал по-другому, и поэтому «Справедливая Россия» не выдвигается его кандидат в президент.
И таким образом «Справедливая Россия», не выдвигая, просто поддержав кандидатуру Путина, она не будет участвовать, в принципе, в подготовке к этим выборам?
Ряд наших товарищей вошли в состав избирательного штаба Владимира Путина, но я думаю, что значительная часть членов партии входить в соответствующие штабы не будет. Некоторые организации заявили о поддержке иных кандидатов, в первую очередь Грудинина, в частности, вот в Оренбурге местная партийная организация заявила о таком решении.
То есть демократия в «Справедливой России» позволяет даже разных кандидатов в президенты поддерживать?
Ну, я бы сказал,
не что... то, что не своего, а еще и вообще разных.
Я бы сказал, что здесь позиция наших оренбургских товарищей, она несколько находится за пределами партийной демократии, но я не думаю, что в отношении них будут какие-то санкции.
Алекс пишет нам, ага, выплаты, вот вы только что говорили про выплаты, далеко не всем, с кучей справок, ну и дальше все про карманную оппозицию. Не единственный, кстати, Алекс, который пишет, не очень понятно, почему это оппозиция, если вы поддерживаете действующую власть.
Вы знаете, я бы здесь, может быть, чуть оттолкнулся от темы марта 2018 года и сказал, наверное, вот что. Вопрос не в поддержке персонально, скажем, там, Путина. Вопрос в выборе пути. Когда, к примеру, кандидат от неолиберальной оппозиции говорит о том, что давайте приватизируем то, что еще не приватизировано, то есть продадим Роснефть, Газпром, у меня, например, есть очень хорошее понимание, полагаю, и у радиослушателей тоже, кто будет собственником Роснефти и Газпрома, те самые олигархи, у которых есть деньги и сегодня. И чтобы представители соответствующей неолиберальной оппозиции не говорили про свою личную оппозиционность к Владимиру Путину, как бы они его лично не ругали, и ругали достаточно резко, на самом деле их политическая линия, она более глубокая, чем у правительства Российской Федерации по передаче национального богатства в руки очень узкой прослойки в 0,5% населения. Поэтому вопрос не в оппозиции, я считаю, персонально Путину, вопрос выбора дальнейшего пути, какой он будет. Когда мы говорим про демократию, надо понимать, что любая оппозиция выступает за демократию, неважно какая, которая не входит в парламент, которая входит в парламент. Любая оппозиция заинтересована в том, чтобы были честные выборы, доступ к средствам массовой информации и чтобы были честные суды, потому что иначе оппозиция не сможет побеждать, не сможет быть успешной. Но это вовсе не означает, что эта оппозиция является демократичной внутри себя. Приведу небольшой пример. В апреле этого года я участвовал в заседании Конституционного суда. Мы судились по поводу ограничения избирателей по встречам с депутатами. Вы помните, был такой федеральный закон, ограничивающий право избирателей на встречи с депутатами. Так вот, среди участников процесса в Конституционном суде были, например, либерал-демократы Жириновского. И они боролись за то, чтобы такого ограничения не было, они боролись за демократию. Но мы же понимаем, что очень трудно назвать Жириновского и его партию демократической партией. Просто люди боролись за свои интересы как оппозиционные организации на свободу встреч. Поэтому те, кто сегодня выступает с критикой Путина, это вовсе не означает, что эти люди выступают за изменение реального политического и социального курса.
Просто когда вы заговорили
про... Я определил эти вещи.
Я понимаю, но все-таки когда вы заговорили про путь, который предлагают неолиберальные кандидаты, это ваша формулировка, получается тогда, ну, по большому счету, у нас варианты выбора между тремя путями. Путем Грудинина, путем Собчак или путем, ну, Собчак, Титова, неолиберальных кандидатов. Я правильно понимаю?
Я немножко, или Титов? Вы правы, я бы немножко чуть сформулировал чуть-чуть по-другому мысль.
И третий путь Путина.
Я не думаю, что Грудинин представляет из себя какую-то отдельную тенденцию. Грудинин скорее такой социальный консерватор. В этом контексте, ведь важно понимать его предшествующую биографию. Человек порядка 10 лет был депутатом от «Единой России» в Подмосковье, ну и потом уже перешел в симпатизанты КПРФ, не вступив в эту партию. На самом деле, мне кажется, вот дискуссия, которая сегодня происходит, скверна для страны тем, что она идет между правыми консерваторами и правыми либералами. Вот пример зарубежный, скажем, Польша. Польша очень слабые левые, их там практически нет, и поэтому там между собой сражаются...
КПРФ вы относите к правому флангу? Ведь Грудинин от КПРФ.
Грудинин это КПРФ. И КПРФ, безусловно, это скорее партия консервативная, чем партия социального демократического действия. Я напомню, кстати, что в свое время Геннадий Зюганов...
Все-таки правый или левый, это важно.
Я не думаю, что не левый. А Геннадий Зюганов в свое время выступал, к примеру, за ликвидацию выборов губернатора. И это его предложение было, как мы помним, принято в 2000 году и реализовано. Что касается социальной риторики, социальная политика, она может проводиться консервативными партиями тоже. Ведь смысл левого движения заключается в сочетании социальных программ и демократии. Социальная демократия. Демократия с точки зрения политических свобод и прав и социальная политика в контексте перераспределения национального богатства от состоятельных кругов к остальному населению, в том числе таким образом формируется средний класс. Но что вот происходит сегодня, мне кажется, очень похоже на то, что произошло в Польше. Там есть правые консерваторы, правые либералы. Правые консерваторы выступают за ряд социальных программ, буквально недавно, кстати, снизили пенсионный возраст в Республике Польша, но при этом выступают за ограничение абортов, за очень последовательный клерикализм, за определенные ограничения свободы средств массовой информации, но у них большие социальные программы, образовательные, медицинские.
Может быть, это просто левые прагматики?
Ну уж какие там левые прагматики, левые идеи — это идея демократическая на самом деле,
и нет, ну не надо смешивать ее со сталинской практикой. Нет, вы в качестве примера привели снижение пенсионного возраста.
Я к тому, что социальные программы могут реализовываться и правыми силами. Если уж брать совсем гротескные примеры, я напомню, что большие социальные программы в 30-е годы ушедшего века были в Италии и в Германии. Уж ни у кого, наверное, не повернется язык назвать политические системы, которые там существовали, левыми. А другая сила в Польше – это правые либералы, которые выступают как раз за индивидуализированные свободы, но при этом за резкое сокращение социальных программ и социальных расходов. Вот просто две тенденции, и обе из них мне, честно, не нравятся.
И все-таки вот этот разговор про путь, который предлагается в рамках этой предвыборной кампании, он как-то у нас совсем путанный получается, потому что вы заговорили про… Я начал было формулировать вопрос про три пути. Который...
Путь Путина не является индивидуальным.
Вы сказали, это не индивидуальный путь. Потом вы сказали путь неолибералов и заговорили, которые предлагают дальнейшую приватизацию.
Да, конечно.
Антон пишет, ну подождите, прямо при Путине происходит приватизация концерна Калашников, Сбербанка, ВТБ, Роснефти. Или он не прав?
Он прав, но надо понимать, то есть что неолиберальные оппозиции считают, что эти темпы приватизации не являются достаточными. Более того, я напомню, что такой гуру, как Алексей Кудрин, неоднократно заявлял о необходимости... повышение пенсионного возраста. И более того, я напомню, что именно Михаил Касьянов был автором в свое время Трудового кодекса, запретившего в стране забастовки и резко ограничившего права работников на отстаивание своих прав перед начальниками по заработной плате.
В разговоре о пути Путина почему Михаил Касьянов сейчас фигурирует?
Ну, это же неолиберальная позиция, мы же понимаем. Это один из таких символов, пусть, может быть, не самый яркий, но неолиберальная
позиция. Просто тогда возвращается, что мы, по сути, обсуждаем только один предлагаемый путь сейчас.
Он смыкается. С моей точки зрения, это очень смыкающиеся линии. Они отличны по внешней политике, но они очень похожи по экономической политике. Ну, они отличаются по темпам.
Хорошо, а есть какая-то альтернатива?
Альтернатива должна возникнуть слева. Другое дело, что она, может быть, пока не столь ярко продвигается.
Я, например, то есть на левом фланге при этом даже не понимают, что этой альтернативы там нет. Ну, то я вспоминаю тут же Удальцова, который тоже поддерживает кандидатуру Грудинина. Он не понимает, что поддерживает правого, получается так.
Социального консерватора. Грудинин, безусловно, социальный консерватор.
Так и дальше. Левая альтернатива, которая не существует, потому что у нас есть на правом фланге социальные консерваторы, а эта левая альтернатива, она не существует, потому что, получается, не востребована.
Нет, она востребована, но она не является достаточно артикулированной. Это сложный путь. Вообще надо понимать, что проблема не только России, но и всей Восточной Европы в том, что у людей были очень слабые социальные практики, в отличие от стран Западной Европы. Здесь подавлялись любые социальные движения на протяжении долгих десятилетий, и левая идея трансформировалась в такое патерналистское ожидание, что сверху придет хороший начальник, хороший барин, и он сверху даст все блага. В этом контексте надо, кстати, понимать ожидания от Грудинина, что не надо социальной борьбы, не нужно формирование профсоюзов независимых, свободных, не нужно... идти
у него и так это работает, он принес,
конечно,
это у тебя.
Придет хороший начальник, да. И он сверху все решит. Такой хороший начальник, наверное, возможен сразу за пределами московской кольцевой автодороги, где земля стоит сумасшедшие деньги, и где действительно есть экономические ресурсы, не меняя саму политическую и социальную систему в стране, обеспечить высокие заработные платы. Но если мы условного человека со взглядами Грудинина поместим куда-нибудь в Воронежскую область или в Омск, то не меняя самой социальной практики и самой модели отношений в стране, такой человек там не сделает ничего.
Слушайте, вот вы говорите, не меняя социальные практики, то есть вы говорите, что эту социальную практику менять нужно.
Конечно.
Смотрите, тут вот просто 103-й пишет, что его тошнит слушать этот разговор, который сейчас у нас идет, потому что дальше он пишет, народ нищает, а вы все демагогией занимаетесь. Так вот, возвращаясь к социальным практикам, вы наверняка как депутат знаете, что изменилось с точки зрения доходов граждан, доходов государства за последние, скажем, 17 лет. Да, выросли налоги, да, еще что-то. Но говорить, что народ нищает, или эти социальные практики, которые сейчас у нас присутствуют, они приводят к обеднению граждан, тоже вроде как не получается. Или вы хотите еще лучше?
Смотрите, по поводу доходов населения. Если мы возьмем диапазон вот этих золотых лет, связанных с очень высокими доходами от нефти,
да.
Я напомню, что в 2000 году баррель стоил порядка 15 долларов, а в 2013 году на пике он превысил отметку в 110 долларов. Заработные платы выросли примерно в 11 раз, пенсии выросли примерно в 14. Но при этом одновременно, более чем в 40 раз, выросли доходы лиц из списка Forbes долларовых миллиардеров.
А, то есть...
И порядка 36.
Мы признаем, кратное... что мы разбогатели, но нам жалко, что другие разбогатели
мы
больше.
Мы разбогатели на повышении продажи углеводородного сырья, на повышении стоимости, в первую очередь,
газа и нефти за границей. То есть народ не нищал, а богател на продажах, собственно, нефти.
Ну, безусловно, что, что российский ВВП напрямую связан и до сих пор остается связан со стоимостью продажи сырья за границу.
Но есть те, которые богатели серьезнее, и вот это обидно.
А это не только обидно, вопрос не в обиде. Вопрос в том, что когда богатство сосредотачивается в руках очень узкой прослойки населения, это является ступором для развития всего остального общества. В каком контексте? Ну, например, это означает, что не будет среднего класса, его в России нет. Каким образом возник средний класс за границей? Очень просто. За счет уменьшения доли в национальном богатстве верхушки. На постоянию на 2014 год, 1900, когда никакого среднего класса не было и в помине, везде было примерно одно и то же. 10% населения владели 90% национального богатства. Остальные все были в бедности. То и в большей или меньшей, но в бедности. Вот то, что сегодня происходит и в России. Потом через разные механизмы, ну, например, в США это была ставка прогрессивного налога до 98% подоходного налога. В Великобритании, Франции национализация крупных компаний проходила после войны. Вот за счет этих и других механик доля верхушки резко снизилась, то есть их богатства фактически были через налоговые национализационные механизмы экспроприированы, и так возник средний класс, тот самый middle class.
Подождите, может... еще раз, у богатых отобрали в рамках национализации, и так возник средний класс.
А как, по-вашему, по-другому-то?
Ну, еще он возник еще. То есть у них отобрали и раздали людям, и они стали средним классом.
Ну, слово «раздали» не совсем корректно.
Ну, а как
скажем
корректно?
Так, прошел переход этих богатств через разные механизмы, например, через опережающее повышение заработных плат, через изменение налоговой системы, через... государственные, общественные, бесплатные фонды, скажем,
это доступные медицинные образования. Вы сейчас описываете.
Капиталистические, конечно. Капиталистические, конечно, практики. Но это социальные практики. Именно так и был сформирован средний класс за границей. Вовсе не каким-то другим образом. Поэтому если мы хотим формировать средний класс в Российской Федерации, чтобы работающий человек не жил на 300 долларов и не был в нищете, который вкалывает на полторы ставки ежемесячно, то другим путем, кроме как уменьшение доли состоятельной верхушки, мы пойти не сумеем, другого пути не существует.
И все-таки, возвращаясь к этой формулировке, народ нищает. Народ нищает?
Беднеет. А с 2014 года... Сравнение
с 1913?
С 2014 годом доходы населения упали примерно на 15%, по официальным даже данным, по данным Росстата. Но надо понимать...
почему мы выбрали именно 2014 год пик. Для сравнения?
2014 год — это был некий пик, он был вторым пиком нефтяных цен, вторым пиком доходов населения после 2008 года. Потом, вы помните, был первый кризис, и доходы несколько упали. И вполне корректно сравнивать с пиковым периодом.
Ну, подождите, почему мы выбираем пик? Ну, это, может быть, была удача. Может быть, в этот момент мы выиграли в лотерею, и после этого начинаем говорить о том, что теперь мы хотим жить всегда так, как жили тогда, когда выиграли в лотерею миллион.
А вот здесь, понимаете, еще тоже важную вещь надо посмотреть. Это отношение заработной платы в стране к национальной экономике. У нас обычно о чем говорят? Что в России низкая производительность труда. Что народ типа и так много получает, плохо работая. И поэтому никак поднять зарплату нельзя, надо повышать производительность, только после этого поднимется заработная
плата.
Ну, классика жанра.
А новогодние каникулы, помните, как мы много отдыхаем, другие-то работают?
Говоря о заработной плате, очень важно понять ее соотношение заработной платы в других странах мира, потому что когда мы говорим о том, много или мало, мы должны посмотреть в сравнении. Это позволит увидеть картину. Так вот, начнем с того, что есть такое понятие, это доля заработной платы к национальной экономике. То есть, например, вот у меня здесь есть вот этот паркер, ручка, допустим, стоимость этого паркера $10 США,
условно говоря. Патриотично.
Ну, я беру условно цифры, чтобы просто проще было. И человек, который производит этот металл, собирает потом это все на конвейере, он получает из $10 этот работник порядка 5. То есть соотношение между заработной платой и национальной экономикой в странах экономического развития и сотрудничества, будь то США, Канада, Южная Корея, Австралия или Южноафриканская Республика, 50%. В России 25%. Проще говоря, за свой труд российский работник получает вдвое ниже при той же производительности денег, чем его коллег за границей.
Вам тут же скажут, что если российский работник будет получать 50%, то тогда наши товары будут настолько неконкурентоспособны.
Ничего подобного. Приведу небольшой пример. А вот буквально вчера в Питере местный суд признал иностранным агентом межрегиональный рабочий профсоюз МПРА. А агент он его признал, поскольку рабочий профсоюз входит, как и свойственно профсоюзам, в международное профсоюзное объединение, ну и, соответственно, участвовал в разного рода семинарах, дискуссиях.
Или
мы сейчас это решение будем обжаловать.
Или деньги получал.
Ну, любые семинары, они предполагают, в том числе, и их финансирование. Кстати, как российский свободный профсоюз, например, помогают по деньгам казахстанским профсоюзам. Я сам участвовал в кампании солидарности, когда на Мангышлаке 7 лет назад расстреляли рабочую демонстрацию, погибло около 30 человек, еще сотню отправили за решетку. Мы в России организовывали кампанию солидарности и помогали, в том числе и финансово, нашим казахстанским братьям. Ну, то есть это не механизм такой. Условно говоря, как, к примеру, российский бизнес. Его хоть весь называй иностранным агентом, там у кого на Каймановых островах, у кого на Бермудских, у кого в Гибралтаре.
Слушайте,
я не к этому.
Да,
к чему? Не к этому. Мы ушли в сторону. Так вот же, профсоюз МПРА на заводе «Форд» во Всеволожске через серию забастовок добился фактически двойного повышения заработной платы и коллективного договора, по которому заработная плата ежегодно должна индексироваться на уровень, превышающий на процент инфляцию. То есть инфляция 5%, зарплата плюс 6%, инфляция 6%, зарплата плюс 7%. Завод не разорился, не встал, не обанкротился.
Завод Форда.
Какая разница? Он продает машины куда? В Уругвай? Он продает машины точно так же, как и любые другие предприятия здесь в России. Опыт показывает, что там, где люди объединяются в профсоюзы, докеры, например, российские, люди добиваются, или, скажем, моряки на Балтике, люди добиваются достаточно существенного повышения заработной платы, компании не идут по миру. Просто верхушка получает несколько меньше прибыли.
Антон пишет, одна из причин низкой зарплаты – это неконтролируемая миграция, когда рабочие из других стран готовы работать за меньшие деньги.
Завышенное совершенно представление, я даже скажу почему. Я считал как-то эти цифры, я приводил у себя в соцсетях, если Антон выйдет со мной на контакт, я ему просто перешлю ссылочку. В общей сложности иностранные рабочие на пике миграции в Россию, который давно уже сошел, в год зарабатывали где-то порядка 600 миллиардов рублей. Для сравнения, потери российских работников из-за занижения заработной платы российским бизнесом в доле КВП составляют ежегодно порядка 20 триллионов. То есть вся история, связанная с криками «Ату гастарбайтеров», была обусловлена только одним – найти стрелочников, показать, что Ведомат вовсе не условный там, Тимченко или условный Усманов, а виноват вот такой же работяга, приехавший из Армении или Украины там, или Казахстана, который якобы отнимает там последний кусок
хлеба. Просто вот почему я заговорил, что это завод Форда. Одно дело, когда вот это повышение доли заработной платы касается, к примеру, огромного предприятия или целого мирового концерна. Другое дело, когда вот это повышение доли заработной платы касается малого или среднего бизнеса.
Малый...
Вот ровно там все дорожает в два раза из-за этого.
Давайте мы с вами, наверное, вот о чем осмыслим. Малый бизнес, безусловно, есть. Но из примерно 75 миллионов работающих людей в Российской Федерации в малом бизнесе занято где-то порядка 5 миллионов человек. То есть 1 из 15. В бюджете, консолидированном Российской Федерации, доля малого бизнеса составляет 2%. Поэтому, когда мы говорим про большие процессы и большие явления...
Но мы его разорим окончательно тогда.
Мы должны понимать, что все рассказы о том, что повышение заработных плат, повышение доходов работников разорит малый бизнес, они в первую очередь служат только одному, чтобы большой бизнес не платил ничего. Потому что в большом бизнесе работает... И на государство, кстати, через бюджетные системы 14 работников из 15. Большой бизнес формирует 98% бюджета Российской Федерации, и диалог про несчастную судьбу малого бизнеса является неким отвлекающим маневром. Более того, еще буквально короткую ремарку.
20 секунд.
20 секунд – это очень легко. Повышение зарплаты обычных работников в стране, наоборот, будет способствовать развитию малого бизнеса, поскольку малый бизнес, наконец, обретет клиентуру. Продавать-то некому, покупателей-то нет, доходов нет у населения.
Олег Шейн, член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции «Справедливая Россия». Это программа «Умные парни». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем программу «Умные парни». С нами сегодня Олег Шейн, член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции «Справедливая Россия». Меня зовут Юрий Будкин. Это прямой эфир. Можете писать через СМС-портал и через Телеграм. Мы в первой части довольно много говорили о том, почему «Справедливая Россия» со своим кандидатом не участвует, насколько это хорошо или плохо. Но я не задал один вопрос. Ведь таким кандидатом могли бы быть вы. То есть, вроде как, вашу кандидатуру тоже называли, и я что-то не прочитал, чтобы вы сказали: нет, я не хочу.
Я не стал снимать кандидатуру, хотя у меня, скажу прямо, никаких личных амбиций в этом контексте нет. Я выступал на съезде за участие «Справедливой России» в выборах и за выдвижение самостоятельного кандидата от «Справедливой России» как левой демократической партии. Ну, а поскольку возникал вопрос, а кто же будет кандидатом, когда сенатор Антон Беляков предложил мою фамилию, я не стал отказываться, поскольку это было бы двусмысленным подходом.
Но подождите, вот хорошо, вы не стали, чтобы не было двусмысленности, то есть, получается, согласились. Ну вот если бы, допустим, ваши товарищи приняли такое решение. Ну вот вы кандидат в президенты. Зачем?
Снятие неравенства. Неравенство является главным тормозом в Российской Федерации. Неравенство препятствует возможности работающему человеку получать достойную заработную плату, а самое главное, препятствует развитию его детей. Вот эта социальная несправедливость, которая есть в обществе, надо понимать, что она фактически проецируется на будущее поколение. Не имея достойных доходов, уже сегодня нельзя дать ребенку хорошее образование. Это означает, что...
Нет, ну это... вы начинаете... Вы кандидат, вы вот да. Все это начинаете рассказывать, и дальше что?
А дальше, соответственно, программа, предполагающая перераспределение национального богатства от верхушки к обществу, чтобы люди могли получать за свой труд.
На этих выборах в марте 2018 года?
Март 2018 года – это проекция марта 2024 года. Надо понимать, что результат кампании 2018 года совершенно всем понятен. Надо понимать и другое, что на выборах 2018 года закладывается дискуссия года 2024. Будущее. Будущее формируется сегодня.
Хорошо. То есть, если бы вы участвовали как кандидат, вы бы были кандидатом 2024 года.
Против олигархии, конечно.
Хорошо. Теперь в 2018 год возвращаемся к депутатам Государственной Думы, которые уже начали новую сессию, рассматривают новые законопроекты, и среди прочих законопроект, который касается вас по-разному совершенно. Вот вы уже говорили про иностранных агентов, которыми стали ваши товарищи где-то в Петербурге. Вы блогер. Поэтому, вполне возможно, тоже можете стать иностранным агентом уже в ближайшее время. Ну, судя по тому, что разрабатывают у вас в Государственной Думе. Что это за закон про СМИ иностранных агентов, когда блогер, цитируя СМИ иностранного агента, может оказаться тоже каким-то неправильным человеком?
Я не смотрел пока еще сам текст, потому что, я так понимаю, процесс вот этого обсуждения, он сейчас как раз находится в самом разгаре. Но видел сегодняшнюю заметку на эту тему замечательного журналиста, известного многим в нашей стране, Екатерины Винокуровой, которая как раз раскритиковала данный текст и вполне, мне кажется, резонно говорит, что принятие закона, по которому обычный гражданин, указывая себя где-то в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Твиттере или ВКонтакте, ссылку на некий материал не пишет о том, что материал размещен на сайте Лос-Анджелес Таймс, а Лос-Анджелес Таймс является иностранным агентом, такой гражданин становится правонарушителем. Мне кажется, что у нас и так некоторый переизбыток по правонарушителям, и ряд законов приобретают характер не столько защиты общественной безопасности, сколько таких выборочных бессмысленных репрессалий. Ну, напомню историю. Мы все за запрет нацистской символики, но когда девушка у себя на соцсети разместила фотографию оккупированного Смоленска 43-го года, и там оказался, естественно, нацистский штандарт, ее привлекли за это к ответственности местные органы. Это бред, это абсурд, это нелепица. Поэтому такой закон, безусловно, я поддерживать не могу.
Но возвращаясь к тому, что вы, безусловно, не можете поддерживать этот закон, но, насколько я понимаю, он продолжает свое движение к принятию и с высокой долей вероятности принят будет. А что дальше?
Да он не будет работать, как львиная доля законов. Я напомню, кстати, небольшой пример. Помните...
Но ваши товарищи в Питере уже теперь будут вынуждены в суде оспаривать то, что...
Выборочность. То есть речь идет о выборочности. Вот в отличие, условно, от 30-х годов, когда коса буквально уничтожала там, сотни тысяч, миллионы людей, сегодня все эти жесткие законы, они работают... Очень индивидуализированно. Я, к примеру, напомню историю с законом об уголовной ответственности за несанкционированные пикеты и митинги. Ведь их очень много в стране, как происходило, так и происходит, буквально ежедневно. Люди участвуют в этих акциях. Но единственный человек, которого за это осудили, Ильнур Дадин, и я писал запросы в его пользу, тоже считал этот суд неправильным, но пострадал только один человек. Поэтому...
Но, может быть, это человек, о котором мы узнали, а пострадали еще многие.
Нет, вы знаете, есть старый советский анекдот. Он родился где-то уже на закате нашей страны, прежней Советского Союза. И он звучит примерно так. Когда гражданин приходит в магазин и начинает, показывая на полке окружающим, говорить, вот смотрите, нет ни сыра, ни молока, ни масла, ни мяса. К нему подходит двое в штатском. Товарищ, вы поосторожнее. На что гражданин оборачивается к очереди и произносит. А патроны у них тоже закончились.
Налоговая амнистия. Вы один из инициаторов закона, который начинает работать. Вы можете объяснить, что это за закон и почему многие считают его несправедливым? Ну, вот, например, я неоднократно уже читал, получается, что вот я, например, заплатил все налоги, а вы, например, не заплатили налоги за 2015 год. И теперь вам простили, а мне как-то обидно.
В законе есть очень важные вещи, которые... Не очень затратный для государства, но многих людей выручает. Я приведу небольшой пример. У меня в практике, как у депутата, было большое число обращений от пенсионеров, которые 10-15 лет назад имели неосторожность зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, деятельность эту не проводили, более того, закрыли свое это индивидуальное предпринимательство, но не подали своевременно бумагу в пенсионный фонд. И, выйдя на пенсию, они выяснили, что половину своей пенсии в 10 тысяч рублей, им теперь необходимо отдавать до скончания века пенсионный фонд. Вот таких людей на самом деле оказалось очень много. Именно по ним в первую очередь и срабатывает эта налоговая амнистия. Это правильный, хороший и разумный закон.
Тогда другой поворот той же самой налоговой амнистии. Ведь все-таки таким образом будут прощены налоги тем, кто, что называется, из принципа не платит налоги. Нет?
Я думаю, что такая категория людей не очень большая. Вообще, мы должны, наверное, исходить вот из чего. Налоговая система в Российской Федерации, наверное, может быть охарактеризована двумя словами. Первое. В целом, это низкие налоги. В целом. Сейчас вы поймете мою мысль, она для ряда радиослушателей может показаться несколько шокирующей. Второе. В рамках в целом этих низких налогов переплачивают обычные люди и имеют полные налоговые амнистии, крупный капитал и крупный бизнес. Теперь содержательно. В странах Евросоюза с их хорошими моделями образования, медицины, заработными платами, доля налогов в экономике составляет порядка 40-45%. В России было 35%, сегодня 32%, и правительство страны утвердило точку, к которой оно стремится в 30-м году в 28%. 28% на уровне Африки, когда низкие налоги хватает на армию, хватает на тюрьмы, хватает на чиновничий аппарат, на какие-то крупные проекты, такие вот инфраструктурные, на которых могут заработать крупные подрядчики, но на обычных людей уже ничего нет. А теперь вам, как этих в целом низких налогов, мы имеем картину, при которой человек, получающий зарплату в 10 тысяч рублей, отдает 13% подоходного налога, при которой малый бизнес платит достаточно чувствительные для него деньги, но при этом, к примеру, ряд компаний освобождены от налогов до 2095 года. Нас с вами уже не будет. Никого из работающих здесь в компании не будет. Никого из наших радиослушателей, скорее всего, уже не будет. А ряд фирм получают каникулы до 2095 года.
Безусловно. Такой бизнес вообще не нужен. Безусловно. Но возникают люди, которые живут рядом с нами. Это не фирмы, у которых вот такие специальные экономические условия. Это не люди, которые получают 5000 рублей или 10 тысяч рублей. И, в общем, конечно, скорее всего, несправедливо им начисляют эти 13% налога. Но это люди, которые говорят, нет, я не хочу, я не буду платить. Это неправильное государство или это неправильная налоговая система. Она неправильно установлена депутатами Государственной Думы. И вот приходит Олег Шейн и не цитирует такой закон. Им прощают эти долги.
Не забудь, что речь идет еще срок исковой давности.
Вот когда мы... А это следующий вопрос.
Потому что, сразу перейдем к нему.
Потому что так, многие говорят, придумали закон, согласно которому людям прощают то, что и так было бы прощено по сроку исковой давности.
К сожалению, не так. Вот возвращаясь обратно, срок исковой давности – это разумная вещь.
3 года.
Государство не должно тоже зевать. Налоговая служба должна работать своевременно. У нас достаточно приличный аппарат налоговой службы. Сокращать его, может, и не надо. Но и говорить о том, что они не справляются, и они слишком перегружены, нельзя. Они должны работать своевременно и своевременно подавать налоговые претензии, если они видят, что кто-то что-то не заплатил. Но возникает другая ситуация. Был некий налоговый спор. Человек искренне считал, что платить эти деньги он не должен, не обязан. Но такого рода платежи, они автоматически не списываются. И они могут быть удержаны, причем де-факто в безакцентном порядке, без всякого суда, с человека даже за долги, условно, там, 2010 года, например. Я, кстати, приведу небольшую еще иллюстрацию. Она не столь значима для Москвы, но вот в регионах для людей она, может быть, важна. Я внес сейчас законопроект по поводу примерно такой же амнистии по коммунальным платежам. Возникает следующая картина. Человек, ветеран, там, оформляет льготы, как ветеран труда, на коммунальные услуги. И ему эти льготы должны быть предоставлены. Но приходит коммунальная компания и говорит, пока давайте сделаем сверху за 2010 год, а еще лучше за 1974. А то у нас бумаги все потерялись, мы хотим быть уверены, что вы нам ничего не должны. Если у человека нет бумаг, подтверждающих, что он платежи такие осуществлял, ему не дается справка об отсутствии долгов, и он не может оформить себе льготу. Вот должно быть очень просто. Прошли сроки исковой давности, и все, и закрыли вопрос по отношению к любым видам платежей, в том числе к налоговым платежам.
Подождите, то есть ваша идея в том, что человек, который не платит, к примеру, за квартиру, по какой-то причине, мы не знаем, по какой причине, он не платит за квартиру, и его долги через каждые 3 года будут сгорать?
Ну, вообще-то, когда было принято решение о сокращении сроков исковой давности до 3 лет, концептуально такое решение было вынесено. Только оно, знаете, как было вынесено? Для случаев, когда... К примеру, работодатель не платит сотруднику заработную плату, сроки исковой давности работают. Для случаев, когда одна компания не заплатила деньги другой, сроки налоговой исковой давности, сроки исковой давности работают. А вот когда стороной этих сроков является обычный плательщик по коммунальным услугам или обычный налогоплательщик, индивидуальный предприниматель, никакого рода исковой давности нет, и здесь человека можно спокойно брать 7 шкур за времена Мамаева. Вот так быть не должно.
Но тогда у вас есть же объяснение, ваше объяснение того, что, ну, очень многие люди не платят за квартиру, их долги так и висят.
Да в основном нет. На самом деле собираемость по коммунальным платежам составляет, по официальным данным, кстати, правительства России, 95%. То есть доля неплательщиков всего 5%. Она небольшая, она европейская. Это уровень таких стран, как Чехия или даже Германия. В Германии около 4% неплательщиков. Вопрос же в другом. Во-первых, есть некоторые спорные виды платежей. Ну, две управляющие компании. Непонятно, кому надо платить деньги. Человек не то и взял и заплатил. Или есть такая штука, как там, плата за общедомовые нужды, где подчас задним числом выставляли там сумасшедшие счета. Или вот, скажем, в моей практике много было эпизодов, когда коммунальная компания говорила, а у вас неправильно пломба стоит, у вас не та пломба, вам ставил пломбу на ваш там газовый прибор или счетчик электрический, не тот исполнитель услуги, поэтому мы с вас возьмем 300 тысяч рублей. Вот у меня было такое в практике, мы людям помогали, старались их выручать. Поэтому в основном речь идет о добросовестных плательщиков, которым просто начинают придираться за бог весь какой период времени.
То есть лучше все-таки простить то, что и так, в общем, должно быть прощено, учитывая сроки давности, чем говорить о том, что вот было бы справедливым, чтобы каждый свои долги оплатил в полной мере.
Особенно на фоне тех сумасшедших прибылей, которые получают наши монополии.
Хорошо.
Ни одна ведь не разорилась.
Хорошо, просто понимаете, в этой логике дальше идет. Вот, например, наш слушатель Дмитрий, он говорит, давайте тогда продолжайте свою вот эту законодательную работу, давайте амнистию на кредиты. Нас загнали в долги. А теперь, получается, за кредит в 10 тысяч рублей, который я не заплатил, я из-за границу выехать не могу.
Вот по кредитам есть два момента. Во-первых, безусловно, должна быть ограничена процентная ставка по кредитам. У нас ставки по микрофинансированию достигают отметки в 750%. Сейчас принят ряд неплохих решений, чтобы реальная ставка большими здоровыми буквами печаталась на договоре, потому что в этих договорах иногда сломит ногу сам черт, и невозможно понять, что там написано, даже человек, имеющему юридическое образование.
Не можешь понять, не бери.
Согласен. Но здесь есть вторая сторона медали, а именно Россия, как, кстати говоря, и сегодня страны Первого мира, пошла по пути, когда вместо заработной платы людям говорят: зарплату повышать вам не будем, но вот зато, пожалуйста, открываем кредитные линии. В этом контексте политика российского государства такая же, как, к примеру, после Рейгана была в США. Ведь, начиная с времен Рональда, в США замерла реальная заработная плата, а вместо этого стали людям выдавать кредиты. Мы помним, насколько это неблагоприятно отразилось с ипотекой там несколько лет назад. Вот тот же самый путь и в нашей федерации. Российский работник сегодня сильно закредитован. Ему необходимо дать ребенку образование. Он так или иначе, но хочет иметь некий, ну, потребительский уровень. И он идет по пути кредита в условиях, когда его заработная плата не позволяет обеспечить ему нормальный уровень благосостояния.
Вот. Откуда данные, что только 5% неплательщиков за ЖКХ?
Официальные сведения МинЖКХ, если вы покопаетесь немножечко на Яндексе, вы легко их увидите.
Просто дальше в формулировке опять нарисовали. Ну, к тому, насколько можно верить всем этим
цифрам?
Нет,
это корректные данные. Я просто знаю по ряду коммунальных компаний в собственном родном городе. То есть я знаю размер начислений ежегодных, и я знаю размер собираемости. Это вполне корректные сведения.
355-й. Ну, вы можете не отвечать на этот вопрос. Он не самый корректный, скажем так, но он сформулирован. Вам за Миронова не стыдно? Почему вы не примкнете другой партии?
Ну, во-первых, мне не стыдно за Сергея Михайловича Миронова, то, что Миронов как раз смог создать левую демократическую партию и привлечь ряд людей, достаточно сильных и интересных из регионов. И «Справедливая Россия» трижды вошла уже в состав российского парламента. Это результат, о котором, скажем, нашим коллегам с либерального поля остается только мечтать по итогам, в том числе, последних выборов. Другое дело, что «Справедливая Россия» — партия демократического толка, поэтому есть вещи, где, моя точка зрения, Сергей Михайлович может отличаться, и до этого так бывало, и никаких санкций по партийной линии никогда я не нес,
потому что эти различия не настолько принципиальны.
Это не программные различия, конечно. Это различия текущего вызова, там, текущего дня, это не программные подходы.
Еще один вопрос из ленты новостей. Депутаты вышли и начали работать в рамках новой сессии, и было объявлено, что экономия средств на деятельности Государственной Думы составила в прошлом году 700 миллионов рублей. Это немаленькая сумма, прямо скажем. Вот вы, как депутат, заметили эту экономию на себе? Вам стало сложнее работать?
Эти деньги не перераспределяются. Здесь речь идет в первую очередь о том, что если депутат не может присутствовать в зале заседаний, то он должен брать этот день за свой счет, причем этот день оценивается в шестую часть месячной заработной платы. Я сам пользовался такого рода механизмом несколько раз уже, поскольку у меня были случаи, когда серьезные проблемы социальные, общественные меня заставляли быть в родном избирательном округе в Астрахани. У нас в прошлом году и позапрошлом году были большие процессы, связанные с отменой льгот по ветеранам труда. Мы боролись за права этих людей, мы во многом добились результата. Значительную часть льгот мы сохранили, но это требовало присутствия в регионе. Ну, разные могут быть причины, поэтому так формируется экономия.
В этот момент же вы занимаетесь делами депутата Государственной Думы там, в регионе. Но и вы не получаете зарплату.
Я не получаю зарплату.
Больше того, в большей степени, как если бы вы ее получали. Если за день, да, шестую
безусловно,
часть.
Безусловно. Ну, причина достаточно простая. Было много случаев злоупотребления, когда человек вместо того, чтобы заниматься депутатской работой в территории, занимался бог весть чем.
Неожиданный поворот
экономии. Поскольку трудно это было администрировать, приняли вот такое резкое решение.
Потому что там-то говорили об экономии, скажем, на транспортном обслуживании, каких-то других видах экономии, насколько я понимаю. Вот стало сложнее, например, передвигаться по городу. Многие ведь уверены абсолютно, что вы, и не только вы, а все депутаты Государственной Думы, например, на работу всегда вызывают машину из кремлевского гаража.
Нет, я пользуюсь автобусом.
Но могли бы вызвать.
Мог бы вызвать, и я время от времени вызываю машину, потому что, ну, это бывает функционально удобно, и я должен достаточно рационально распоряжаться своим временем, согласитесь. Но это исходит из ситуации. То есть, к примеру, вот сейчас мне было удобнее сюда добраться на метро, и подземка гораздо более оказалась эффективна по времени, На самом деле транспортные издержки, они не столь высоки. Главное из них, она более того необходима, это передвижение в рамках округа. То есть я, к примеру, каждую пятницу вылетаю из Москвы к себе в Астрахань, у меня в субботу каждую неделю проходит прием избирателей, в среднем приходит около 40 человек, по прошлому году подбивал статистику, пришло около 2000 людей, и мы стараемся помогать. Вот такой контакт он должен быть, и я думаю, что мой астраханский избиратель с полным пониманием относится к тому, что я вовсю пользуюсь правом бесплатного переезда из Москвы в Астрахань и обратно, поскольку это служит на вручку людям и на пользу им.
Хорошо, тогда главный вопрос зарплаты депутата Государственной Думы. И вот мы вчера, по-моему, в эфире здесь так или иначе эту тему обсуждали, и многие абсолютно уверены, что зарплата депутата Государственной Думы на полном серьезе должна быть 30 тысяч рублей. Ну, то есть средняя зарплата по стране. Вот за эти деньги и работаете.
Я думаю, она должна быть несколько выше, чем средняя по стране, то есть должен быть как было, кстати, у большевиков, помните, да? Зарплата квалифицированного рабочего.
Так.
Ну, мы же помним с вами учебники советской истории. Но, безусловно, тот разрыв, который существует сегодня, это разрыв неправильный. Я, например, по этой причине, а я избираюсь с 99-го года, всегда существенную часть своей заработной платы передавал либо на ведение нашей политической деятельности, либо на оказание материальной поддержки тем людям, которые ко мне обращаются. То есть, безусловно, некоторый разрыв должен быть, это квалифицированная работа, но он не должен быть вот тем гротескным, который сегодня в России есть. Но,
вот этот некоторый, что это такое? Это 10%, 20%, 200%? Нет,
я думаю, что это должна быть заработная плата, ну, где-то в пределах там 80-90 тысяч рублей.
Хорошо, а за эти деньги депутаты начали бы брать левые деньги? Ведь ровно об этом говорили, когда говорили о низких зарплатах депутатов в 90-е, лихие 90-е.
Не думаю. Более того, мне кажется, что сама система, которая сегодня политическая существует, она как раз позволяет преодолеть вот то, что было в 90-е годы. То есть сформировались устойчивые партийные механизмы, устойчивые партийные институты. И, соответственно, именно через них идет решение львиной доли всех задач.
Депутат Государственной Думы, представитель фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн. Я благодарю вас. Спасибо.